Глава седьмая, в которой Барбикен не говорит больше того, что он хочет сказать. 22 октября акционеры компании Барбикен и Ко получили приглашение на общее собрание, назначенное в этот день в залах пушечного клуба в доме в Юнион-сквере. Само собой разумеется, акционеры поспешили откликнуться на призыв, и в помещении клуба собралось столько публики, что она с успехом могла бы заполнить обширный сквер, окружающий клуб. В обыкновенное время огромный зал пушечного клуба был убран всевозможными орудиями, висевшими на стенах и расставленными по углам и вдоль стен. Он напоминал настоящий артиллерийский музей, тем более что стулья, столы, диваны, словом, вся меблировка носила соответствующей обстановке отпечаток, изображая своей формой разные смертоносные оружия, отправившие на тот свет немало людей, затаенной мечтой которых было умереть своей смертью. Но в тот день пушки, загромождающие клуб, были убраны, так как собрание было посвящено мирным промышленным целям. Казалось, было где разместиться многочисленным акционерам, съехавшимся со всех концов Соединенных Штатов. И все же залы были переполнены, было тесно, душно. Члены клуба в качестве главных акционеров новой компании заняли все первые места. Тут были и Том Гентер, и полковник Билсби, и многие другие знакомые читателям члены клуба и друзья президента. У всех был необыкновенно торжественный вид. Для Евангелины Скорбит было приготовлено особое удобное кресло. Она внесла в предприятие такую солидную сумму, что уж одно это давало ей право восседать по правую руку самого председателя. Миссис Скорбит была, впрочем, далеко не единственной дамой на этом собрании. В числе присутствующих было немало богато разодетых женщин. В сущности, большинство акционеров были не просто акционерами, но и ярыми сторонниками и личными друзьями Барбикена. На особо отведенных местах сидели делегаты европейских государств. Они были приглашены на заседание ввиду того, что каждый из них подписался на известное число акций, что давало им право совещательного голоса. Легко представить себе тот жгучий интерес, с которым они явились сюда, горя желанием узнать способы проникновения в неведомые полярные области, с которыми собирался познакомить публику председатель пушечного клуба. Нечего, впрочем, скрывать, что Карков, Бальденак, Янсен и Гарольд пришли в собрание далеко не с миролюбивой целью. Они готовились воспользоваться первой ошибкой, первой неточностью Барбикена, чтобы потребовать слова. Со своей стороны майор Донелан, подстрекаемый Тудринком, был полон решимости бороться со своим соперником Барбикеном. Было 8 часов вечера, залы, гостиные и даже сквер пушечного клуба были ярко освещены электрическими лампочками, слышался шум оживленных разговоров. Стоило, однако, дворецкому клуба возвестить, что члены правления явились, как в залах тотчас же воцарилась мертвая тишина. На эстраде, задрапированной сукном, стоял покрытый темной бархатной скатертью ярко освещенный стол, за которым заняли места Импи Барбикен, Мастон и Николь. В зале грянуло «Ура!», подхваченное толпой, запрудившей весь сквер. Мастон и капитан Николь сели, а Барбикен встал, сунул левую руку в карман, а правую — за жилет, и начал свою речь. Акционерши и акционеры, правление Северной Полярной Компании пригласило вас на это собрание для того, чтобы сделать вам важное сообщение. Из газетной полемики вам, конечно, уже известно, что цель нового акционерного общества — разработка каменноугольных залежей на Северном полюсе. Концессия на это предприятие уступлено нам правительством Соединенных Штатов. Капитал, собранный на акции по подписке, закрытый уже 11 декабря, позволяет надеяться на полный успех предприятия, обещающего беспримерные выгоды акционерам. На этом месте Речь Барбикена была прервана одобрительным гулом публики. «Вам, конечно, небезызвестны, — продолжал оратор, — те доводы и основания, которые привели нас к убеждению, что околополярные страны богаты каменноугольными залежами и, может быть, костью ископаемых мамонтов. Относящиеся к этому вопросу данные были напечатаны в свое время в журналах и газетах всего мира. В существовании залежей нельзя сомневаться. В настоящее время каменный уголь сделался источником всей промышленности, не говоря уже об угле как топливе и о той роли, которую он играет при получении электрической энергии. Применение его вообще чрезвычайно разнообразно. Нет отрасли промышленности, которая могла бы обойтись без угля, и я утомил бы присутствующих, если бы позволил себе привести длинный перечень того, куда он употребляется и что из него добывают». Тут Барбикен остановился, как запыхавшийся бегун, и затем, набрав воздуха, продолжал. «Итак, как вы сами видите, каменный уголь должен считаться одним из драгоценнейших ископаемых богатств нашей планеты. А между тем он с каждым годом все более и более истощается, и через какие-нибудь 500 лет, не более, залежи его будут использованы и...»
«Не через 500 лет, а через 300!» — крикнул кто-то из присутствующих.
«Через 200!» — перебил его кто-то другой. «Не будем точно определять срока», — сказал Барбикен. «Скажем лишь, что это неминуемо случится рано или поздно, и примем меры, чтобы катастрофа не застала нас врасплох». Новая пауза. Внимание слушателей достигло крайней степени. «Поэтому», — снова начал Барбикен, — «вставайте и едем вместе к Северному полюсу». Публика и в самом деле стала подниматься, готовая схватиться за чемоданы, как будто Барбикен показал им корабль, отходящий прямо к Северному полюсу. Однако замечание, сделанное пронзительным голосом майора Донеллана, остановило этот пылкий и безрассудный порыв.
«Но прежде чем отчалить, — сказал он, — интересно было бы узнать, каким способом предполагается совершить это путешествие. Не морем ли?»
«Ни морем, ни по суше, ни по воздуху, — тихим, кротким голосом ответил Барбикен. Успокоенная этим ответом публика снова заняла свои места, горя нетерпением познакомиться с дальнейшим планом оратора. «Вам всем, конечно, известно, — начал он, — что, несмотря на самопожертвование, энергию и мужество полярных путешественников, 84-ю параллель не переступала еще нога ни одного человека. Скажу больше, этого никогда и не достигнуть тем способом, к которому до сих пор прибегали, то есть морем или на лыжах. Слишком низкая температура и сопряженные с этим путешествием опасности не по силам человеку. Ввиду этого для победы над Северным полюсом необходимо найти другие пути». Невольный трепет охватил всех присутствующих. Было ясно, что приблизилась минута, когда будет найден ключ к тайне.
«А что вы намереваетесь предпринять?» — спросил опять делегат Англии.
«Не произойдет и 10 минут, майор Донеллан. Как вы узнаете это, — сказал Барбикен. А пока, — продолжал он, уже обращаясь к публике, — прошу полного доверия к предприятию. Оно заслуживает его уже потому, что в нем участвуют те же самые лица, которые летали в цилиндроконическом... —
Цилиндрокомическом, — поправил его секретарь Донеллана. — Снаряде на Луну, — спокойно продолжал оратор. И благополучно вернулись, не долетев до нее, вызывая общее возмущение, перебил его на этот раз сам майор.
Председатель только пожал плечами и снова начал твердым голосом. —
Да, акционеры, не пройдет и 10 минут, как вам уже все станет известно.
В публике раздались одобрительные возгласы. Казалось, оратор сейчас объявит: «Не пройдет и 10 минут, как мы будем у полюса!» Он продолжал. «Прежде всего я задам вопрос. Что представляет собой область Северного полюса? Не окажется ли в действительности этот
предполагаемый континент морем, по справедливости названным капитаном Нейрзом палеокристическим, то есть морем древнего льда? Лично я ответил бы на этот вопрос так. Мы этого не думаем. «Этого недостаточно!» — вскричал Эрик Бальденак. «В подобных вопросах нельзя ограничиваться словами «думаю» или «не думаю», а надо быть уверенным!» «Ну что же, мы в этом уверены», — отвечу я моему горячему оппоненту. «Да, повторяю то, что я сказал уже. Полярная область, не водный бассейн, а твердая земля, отныне сделавшаяся собственностью североамериканских штатов. Причем ни одна европейская держава не может заявить на нее никаких прав». На скамье делегатов Старого Света послышался ропот.
«Да, нечего сказать. Нашли твердую землю. Просто дыра, заполненная водой, полоскательная чашка, которую, однако, вам никогда не опорожнить», — опять вставил свое слово Дэн Тудринг при полном одобрении его товарищей.
«Нет и нет!» — горячо перебил его Барбикен. «Это не дыра, наполненная водой, а континент. Плоскогорье весьма возможно, подобное пустыне Гоби в Центральной Азии. Да, северная область, эксплуатацией которой мы займемся, твердая земля, и мы водрузим на ней флаг Соединенных Штатов». Раздался гром рукоплесканий. Когда последние раскаты стихли, послышался неприятный голос майора Донеллана. «Прошло уже 7 минут из обещанных 10, а мы все еще не доехали до полюса». «Через 3 минуты мы будем там», — спокойно возразил ему президент Барбикен и, обращаясь к публике, продолжал. «Но допустив, что приобретенная нами недвижимость — твердая земля, я не буду отрицать, что континент этот сплошь покрыт льдом и что эксплуатация его при наличности этих условий является крайне затруднительной».
«Скажите, вернее, невозможно, — сказал Ян Гарольд, сопровождая свои слова энергичным жестом.
— Невозможно? —
Допускаю, — спокойно ответил Барбикен. — Но в таком случае необходимо употребить все усилия, чтобы устранить эту невозможность. Для этого нам не только не понадобятся корабли, лыжи, сани, но, благодаря найденному нами способу, толщи льда растают и исчезнут как по волшебству, и это нам не будет стоить ни доллара.
В зале наступила глубокая тишина. Приближалась решительная минута. Дэн Тудринг наклонился и шептал что-то на ухо Янсену. —
Господа! — начал снова председатель пушечного клуба. — Архимед сказал, что если бы у него была точка опоры, он поднял бы землю. Теперь я скажу вам, что эту точку опоры мы нашли. Великому математику Сиракуз нужен был рычаг. Этот рычаг у нас в руках. Мы обладаем способом переместить полюс. —
Переместить полюс! — воскликнул Эрик Бальденак.
— Перетащить его в Америку! — вскричал Ян Гарольд. Барбикен, очевидно, медлил открыть все карты и продолжал невозмутимо. — Что касается этой точки опоры...
«Не рассказывайте, не рассказывайте!» — закричал кто-то из присутствующих.
«Рычага!» — начал было Барбикен.
«Не выдавайте тайны!» — послышалось со всех сторон.
«Хорошо. Я последую совету и не выдам ее», — сказал Барбикен. Можно вообразить себе разочарование делегатов. Они подняли шум, но оратор остался непреклонен и только прибавил. «Что касается результатов работы нашего предприятия, которые с помощью ваших капиталов мы надеемся довести до благополучного конца, то о них я хочу сообщить вам сейчас же.
Слушайте, слушайте!»
Призыв к вниманию был совершенно излишен. Публика и без того превратилась в слух.
«Должен сказать, прежде всего, — начал президент, — что основная мысль нашего предприятия принадлежит одному из наших ученейших, преданнейших делу и известнейших сотоварищей. Ему мы обязаны уже теми математическими вычислениями, которые позволят нам от теории перейти к практике. Замечу, что насколько задача эксплуатации каменно-угольных копий на севере легка, настолько трудна другая — перемещение полюса. Эту задачу решить под силу только высшей механике. Вот почему мы и обратились к вашему уважаемому секретарю Мастону. — Ура! Гип-гип! Да здравствует Мастон! — закричали все присутствующие, наэлектризованные словами председателя. Легко понять радость, охватившую миссис Корбит в эту минуту. Сам же математик скромно встал, кивнул головой направо, налево, помахал в виде приветствия металлическим крючком своей правой руки и снова уселся на свое место. «Еще в тот день, дорогие акционеры, — продолжал Барбикен, — когда мы праздновали приезд в Америку француза Мишеля Ардана, словом, еще за несколько месяцев до полета на Луну...» Этот Янки говорил о полете на Луну как о поездке из Балтимора в Нью-Йорк. Мастон продолжил. «Изобретем орудия, найдем точку опоры и повернем земную ось. Прошу в настоящую минуту вашего особенного внимания. Орудия изобретены. Точка опоры найдена, и теперь все усилия наши будут направлены на то, чтобы повернуть земную ось». Он замолчал. Казалось, присутствующие были до такой степени ошеломлены этим сообщением, что не находили слов для выражения своего удивления.
«Как?
Вы не на шутку задались мыслью повернуть земную ось?» — вскричал Донелан. «Именно так!» — спокойно ответил Барбикен. «Во всяком случае, мы нашли способ, если и не повернуть ее, то создать новую, вокруг которой и будет совершаться суточное движение нашей планеты с обычной скоростью. Эта операция переместит теперешний полюс приблизительно на 67-ю параллель, что создаст нашей Земле положение Юпитера, ось которого почти совершенно перпендикулярна к плоскости его орбиты. Перемещение на 23,5 градуса будет вполне достаточно для того, чтобы наша северная область со всеми своими ледяными полями получила то количество тепла, при наличности которого растают ее снега и льды». Аудитория затаила дыхание. Казалось, слушатели боялись перебить оратора даже аплодисментами, так велико было впечатление от смелой мысли переместить земную ось. Европейские делегаты были в полном смысле слова поражены, уничтожены и сидели молча. Но тишина нарушилась бурей аплодисментов, когда Барбикен закончил свою речь простой, но великолепной фразой. «Итак, сама природа придет нам на помощь. Солнце растопит ледяные горы и очистит нам путь к Северному полюсу».
«Выходит так, — сказал майор Донелан, — что если человек не может подойти к полюсу, то полюс подойдет к нему».
«Именно так, — невозмутимо ответил ему председатель пушечного клуба».